Сегодня такая тема, она очень часто здесь звучит, в принципе, очень такая актуальная, жизненная, по поводу трудностей в нашей жизни. Зачем они нужны? Я хочу, чтобы мы открыли место Писания. Это второе послание Коринфянам, 12 глава. 12 глава, 7 стиха. Очень тоже известное место, неоднократно тоже цитируемое. Цитируемые в проповедях, написано так: «И чтобы я не превозносился», то есть это Павел делится, говоря о себе, да, «и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Ну и 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Ибо когда я немощен, тогда силен. Вот. Тут, в принципе, достаточно ясная мысль, да. Девятый стих, верните. Вот ответ Господа для Павла. Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей», говорит, «ибо сила моя совершается в немощи». Сила моя совершается в немощи. Что вот, ну, почему это вот, ну, как бы вот немножко давайте вспомним. Я думаю, что вы неоднократно читали это в Библии, в другой литературе тоже об этом рассказывается. Апостол Павел, да, казалось бы, что, ну, как бы сказать, что вот его, что его может так смутить, что его может так вот, как это сказать, поколебать. Почему я об этом говорю? Потому что мы видим, что вот здесь даже для апостола Павла, так скажем, нужны какие-то вот подпорки такие, да? Подпорки в виде того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы он бодрствовал, для того, чтобы он, как он сам говорит о себе, чтобы я, говорит, не превозносился. Чтобы я, говорит, не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть даже в жизни апостола Павла существовало вот это вот искушение, ну, превозноситься, как-то возвышаться, и это было опасно для него. Это было опасно для его души лично, это было опасно для его служения. Понимаете? Потому что его жизнь – это была жизнь служения. Это просто, тут дело даже не идет только о спасении души апостола Павла, но идет дело и о его служении. То есть ему нужно служить, и в помощь его служению, так скажем, да, Господь посылает ему такую проблему, как вот он, как говорит, как это ангел сатаны, чтобы, говорит, удручать и мучить меня. Вот для полноценного служения апостола Павла не хватало ему, чтобы его кто-то удручал еще и мучил. Удручал и мучил. Мы привыкли так, чтобы, ну, как бы, мы привыкли к тому, чтобы нас никто не удручал и тем более никто не мучил. Да? Почему? Потому что чем меньше нас удручают и чем меньше нас мучают, тем больше у нас сил, а чем больше у нас сил, тем больше мы что-то можем сделать. Так или нет? Такая логика? Такая. Но у Бога немножко она другая. У Бога немножко она другая. Почему? Потому что Господь, Он спаситель, да? Господь, Он спасает человека. И его вот, как это сказать, Его слава, она проявляется в нашем с вами спасении. Когда мы сильны, да, то тогда нам, как бы сказать, спасаться как-то и не надо. То есть у нас вроде и самих все неплохо получается. Но когда человек слаб, когда человек немощен, то тогда Господь проявляет себя как спаситель, спасая нас. И в этом прославляется Христос. В отношении апостола, допустим, того же Павла, да, я немножко сейчас вот, ну, обрисую контекст, чтобы нам картинка была чуть пояснее. Второе послание к Коринфянам, оно такое очень специфическое. Если первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет больше о Коринфянах, о их проблемах, о том, что как бы, как им лучше, правильнее и благоугоднее жить, то второе послание к Коринфянам, оно совершенно другое. Оно совершенно другое по стилю, оно совершенно другое по нацеленности. Во втором послании к Коринфянам Павел очень много пишет о себе. Второе послание к Коринфянам это рассказ Павла о себе. Очень откровенный, очень, как это сказать, очень такой подробный, он очень много рассказывает о том, каков он внутри себя. То есть он полностью открывается для Коринфян. Он полностью открывается для Коринфян. То есть, и он очень много пишет о себе. Он говорит там, он говорит, я, говорит, и не хотел, ну, и вот так я живу, да, вот так я думаю. Вот это мои приоритеты, вот это мои ценности, вот это мои приключения, в конце концов, о которых я не хотел говорить, но вы меня вынуждены, и я вынужден этим с вами делиться. И он очень-очень много рассказывает о том, каков он внутри. И читая это послание, мы, в общем-то, радуемся и за его состояние такое благословенное, и хотим подражать этому Павлу, да, потому что он здесь, в этом послании он говорит, что я не считаю эту жизнь ценностью, я считаю, что Христос самая главная ценность моей жизни, я готов даже эту жизнь оставить, я жду этого дня, я хотел бы разрешиться и быть со Христом, и вот это его стремление, он говорит, я стремлюсь туда, я хочу быстрее встретиться с Господом. Вот он пишет о своем отношении к Коринфянам, говорит, я за вас переживаю, говорит, очень вас люблю, за вас молюсь, ревную о вас ревностью Божьей, потому что хочу, я переживаю за вас, за ваше духовное состояние, я на самом деле очень как бы беспокоюсь о том, что у вас не все в гладко и так далее. То есть у него тут такое сердце, на самом деле, он показывает свое сердце в этом послании. И это сердце достаточно, на самом деле, видно зрелого, ну, как бы Божьего, красивого человека, христианина с большой буквы. Из этого послания явственно следует, что Павел любит Господа, и на самом деле его любовь искренне, непритворна. Из этого послания следует, что Павел любит Коринфян, и его любовь к Коринфянам тоже искренне и непритворна. Он говорит, зачем я это делаю? Потом есть вот цитата в этом втором послании. Говорит, я это делаю для того, чтобы вы могли мною похвалиться. В отличие, говорит, от тех, которые хвалятся лицом, а не сердцем. То есть, ну, человеку свойственно хвалиться лицом. Ну, лицом это, как это сказать, внешним чем-то, да? Делами какими-то своими, да? И в принципе, на самом деле, очень часто в христианстве духовность измеряется вот этим вот, ну, как количеством членов церкви, количеством там каких-то евангелизаций проведенных или еще что-то такое. А иначе как измерить, да? Вот, встречаясь со свидетелями Иеговы, то есть их основной аргумент это ну, мы делаем. Да? То есть мы делаем, мы вот конкретно там минимум 50 часов в месяц благовествуем, и это, в общем-то, показатель того, что мы настоящие христиане, да? Ну, как они сейчас себе христианами стали называть, настоящие, как бы сказать, дети Иеговы, да. Вот, ну, как бы сказать, есть чем похвалиться людям, да, то есть вот конкретно вот дела, да, вот еще что-то, вот, пожалуйста. И часто на самом деле христиане хвалятся так, вот там, сколько у тебя там, сколько ты благовествуешь, да, сколько ты Библию раз прочитал, сколько у тебя, какая у тебя церковь, да, еще какие-то там, ну, вот эти вот такие вот вещи, которые измеряются цифрами, количеством. Каким-то. Павел говорит, я хочу, чтобы вы, говорит, могли похвалиться мной, в отличие, говорит, от тех, которые хвалятся лицом, а не сердцем. И похвалиться мной именно в качестве как это сказать, состояния, внутреннего состояния. Да? То есть, на самом деле, он говорит и показывает свою искреннюю любовь и к Богу, и к людям. И все это он делает тоже не просто так, не для того, чтобы его там зауважали, не для того, чтобы его там как бы там памятник построили, или в честь его какой-то там город назвали, или еще что-то такое. Все это он делает с одной единственной целью, чтобы коринфяне принимали его служение. Потому что есть такой закон, в духовном мире, если человеку не верят, то служение через него люди не принимают. Понимаете? Если человеку не верят, то служение не принимают. И вера зависит не только от человека, как ни странно, а от того, кто хочет верить или кто не хочет верить этому человеку. Понимаете? Яркий пример тому – это пример Иисуса Христа, который пришел в Назарет, город, которым был воспитан, помните, да? И что там произошло? Его проповедь никто не понял, что он проповедовал. Реакция на его проповедь была какая? Кто мне подскажет? Удивлялись. Они, написано, удивлялись. Они ничего не поняли, что он говорил. Они просто удивлялись и говорили, не плотника ли это сын? Не Мария ли его мать, и братья его, и сестры его между нами? Понимаете? То есть, сам Бог стоит за кафедрой, сам Бог обращается к людям в человеческом образе ясными словами, не мудреными, а ясными словами, то есть сам Бог. И люди ничего не понимают, и написано, не смог исцелить, и никакого чуда не смог совершить. Только, она говорит, на некоторых там людей, несколько человек, говорит, возложил руки. То есть это самый, примитивный способ, который с древности люди применяли в Израиле, молясь вот друг за друга. Помните, да, что когда там Неймана пророк исцелил, Нейман очень расстроился, что он исцелил его не так, как надо, да? Он говорит, ждал, что он выйдет ко мне, возложит на меня руки, призовет имя Бога, и тогда с меня проказа, Саша, сойдет. А тут это самое, он говорит, пойди, окунись 7 раз. Но это ладно. Я к чему? Я к тому, что Павел даже не ради себя хвалится, и Павел даже не ради себя вот это все устроил, пишет это послание. Он пишет это послание ради этих коринфян, которые не способны получить благословение, которые не способны принять от Бога Божий вот этот дар, потому что они не верят Павлу. Вот они что-то вбили себе в голову, что Павел слишком, не слишком духовный человек. И что, в общем-то, он по плоти ходит, и, в общем-то, плотской такой. И Павел, защищая свое апостольство, не ради себя, я подчеркиваю, не ради себя. Потому что, он от этого не пострадает, от их неверия. Он от этого от неверия никаким образом не пострадает. Что, ему заняться нечем? Да вся Римская империя перед ним. В каждом практически городе у него есть эти самые люди, которые с удовольствием его примут и будут его слушать. Где-то у него дел, что называется, по горло. Да? И я не знаю, планировал ли он что-то там всерьез, но мы видим, что планировал, естественно, корректируя это все Божьей волей. Но мы видим, что заняться ему есть чем, кроме коринфян. Но тем не менее, он пишет это письмо из Македонии, но тем не менее, он готов отстаивать свое апостольство не ради себя, подчеркиваю, а ради вот этих вот коринфян, которые перестали ему верить. И из-за этого не способны принять то благословение, которое имеет Павел. То есть не способны быть наставляемы, не способны быть вразумлены Богом через апостола Павла, а Господь, как мы знаем, очень много принес в церковь через апостола Павла, именно познание Божьего. Именно его труды, они составили вот основу христианской веры, основу христианского вероучения. Это его послание, апостола Павла. Так вот. Вот такой вот закон интересный, да, то есть это такой факт, да, то есть если человек перестает верить проповеднику, да, то тогда какой бы проповедник ни был, хороший, он и духовный, ничего он не получит, этот человек. То же самое, я то же самое абсолютно и вижу в своей жизни, абсолютно то же самое. То есть те, кто не верят мне, они Бог через меня не действует в отношении этих людей. Не потому, что я там плохой или неплохой, а потому что Господь просто не действует. Ну как влезть в жизнь человека, если человек закрыт? И наоборот, те, которые верят, тогда я вижу, Бог меня использует для того, чтобы исцелить этого человека. Я тут при чем? Потому что за всем этим Бог стоит. Вы же не ко мне приходите за помощью. Ну, в смысле, ко мне, но я-то человек просто-напросто. И Павел просто человек, но человек Божий. Вот. И потому Господь использует, потому Бог использует человека для того, чтобы помочь людям. И апостол Павел только ради этого пишет это послание, говоря о себе, рассказывая, раскрывая себя. Так вот, зачем это все говорю? Да? Для того, чтобы на самом деле мы увидели и поняли, что в общем-то, состояние апостола Павла, оно даже несравненно намного превосходнее и лучше состояние каждого из нас. Многократно лучше и превосходнее каждого из нас. Я вижу, что есть куда стремиться мне, есть куда расти. Я думаю, что каждый, читающий эти слова, он тоже самое согласится с этим и тоже скажет, что да, мне есть куда стремиться, мне есть куда расти. Я не могу сказать, что я вот уже богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня духовность уже прям зашкаливает, некуда просто уже подниматься, да? Уже там шкала делений закончилась в моей духовности. То есть все. Нет. Мы видим, что так подражать ему в его вере, в его любви к Богу, в его любви к ближнему, это еще как бы вызов для каждого из нас. Вызов для каждого из нас. И тем не менее, несмотря на то, что Павел находится на самом деле, в прекрасном духовном состоянии, тем не менее, обращаясь вот к нему, Бог говорит, показывает ему, чтобы ты не превозносился. Да? То есть, я это к чему? Что у каждого человека, здесь живущего на этой земле, здесь, на этой земле, среда обитания наша для духовная очень агрессивная. То есть, мы не живем с вами в раю. Мы живем с вами в агрессивной среде. То есть, здесь расслабляться нельзя. По причине того, что нужно понимать, что мир вокруг нас, он погибающий мир. И воздух вокруг нас, он достаточно такой, я имею в виду духовный воздух, токсичный, да, то, что мы здесь выживаем, то мы выживаем не так вот, как на курорте, да, мы здесь выживаем достаточно в сложных духовных условиях. Для плоти можно найти достаточно комфортное место, да, где-нибудь вот под солнышком, там, или возле холодильника, или еще где-нибудь там, не знаю, где ваша плоть любит расслабляться. На диване, да. Или у моря, не знаю. Где-то вот для плоти, может быть, вы и найдете какое-нибудь место плюс-минус комфортное, которое, порадовало бы немножко, наши косточки. Но для духа здесь, на этой земле, мест комфортных нету. Потому что здесь для духа нашего, да, на этой земле мест комфортных нету, потому что везде для него достаточно токсично. То есть мы живем в таком мире, в греховном мире, в погибшем мире. И опасность, она постоянно присутствует для нашей духовной жизни. Я не говорю о том, чтобы там, я не говорю о том, чтобы, даже не говорю о грехах, да, потому что грех – это самый, скажем так, низкий уровень вообще, когда я говорю о грехах, я имею в виду о грубых грехах, потому что вообще грех – это понятие очень широкое, да, я имею в виду о таких вот, низменных таких грехах, да, вот, которые там перечисляются в Павел в своих посланиях, он говорит там о блуде, там, о пьянстве, о этом, чем там еще там он, там, злоречии, да, или же там, воровстве, вот такие вот вещи, такие вот, грубые, отвратительные, то есть вещи, которые осуждены даже миром этим, и от которых мир этот страдает. То есть это само собой разумеется, и это не является даже предметом обсуждения того, что это опасно или это вот неприемлемо. Но мы читаем с вами, что существуют более серьезные опасности. Да, в притче о семени, если вы помните, что мешает расти этому зернышку, точнее ростку? Заботы века сего. да, заботы века сего. Казалось бы, вещи совершенно нейтральные, безопасные. Такая, такая вещь, как, ну, как сказать, как труд, как за хлеб насущный, борьба за хлеб насущный. Она тоже может стать опасностью, если она захлестнет твою жизнь, если она заберет твое время все, если она заберет все твое внимание, все твои силы и так далее. И это тоже может быть опасностью. Ложь дьявольская. Да, которая достаточно тонкая и достаточно хитрая, которая приходит в твою жизнь и обворовывает тебя. Да? Как лукавый крадет семя? Да, вот эти вороны, как, ну, вороны как таскают семена с огорода, вы видели, да? То есть пришла, там, клювом поковыряла, вытащила и это самое, и съела. Все, что ты там садил по рядкам, по ниточке. Это самое. Там с ней все ясно. А вот с лукавым что? А с лукавым то же самое. С лукавым то же самое. Он приходит и начинает там толкать какие-то свои мысли. Если, ну, как бы сказать, и его тактика, она совершенно ясна и совершенно известна. Ну, лично я ее вижу всегда и понимаю, если, дай бог, чтобы вы видели и понимали. То есть сначала он хочет оболгать идею, мысль, да? То есть и человек читает Писание или слышит Писание и говорит, какие странные слова. Помните такие слова? Кто, говорит, может такое слушать? Кто может такое слушать? Какие странные слова? 70 учеников Иисуса Христа во время одной проповеди. Встали и ушли. Какие странные слова? Кто может такое слушать? И люди тоже, слушая проповедь или читая Писание, они говорят, какие странные слова, как такое может быть? Что это такое, подставлять вторую щеку? Да зачем это? Да замордуют же. Вообще, что это такое? Нельзя так в мире жить? Нельзя так поступать, да? Да за что любить своих врагов? Или прощать их надо? Еще чего. Прощать. А вообще благословлять? Ну, благословлять, это вообще много чести. Понимаете? Я бы хотя бы терпеть их, ну, терплю их, и то достаточно для них, пускай будут счастливы, что я их терплю. А то еще и благословлять. Какие странные слова. То есть, и дьявол пытается оболгать эту идею. Он говорит, так жить нельзя, это неправильно, это не для тебя, да, это не для твоего уровня духовного, это не для твоей практики, не для твоей жизни. Это вон, пускай молодые практикуют. Или это пускай старики делают, да? Слышали такие слова? Звучали в вашей жизни, наверное, да? Неоднократно. И это не для тебя идея, это не для тебя. Если ему не удается оболгать саму идею, да, то он пытается оболгать того, кто несет эту идею. В отношении Христа говорили, что самарянин, бесноватый, сумасшедший. И то, что он говорит, соответственно, да, ну, если это говорит бесноватый, если это говорит сумасшедший, если это говорит самарянин, ну, в смысле, такой иноплеменник бестолковый, да, то тогда, соответственно, все, что он говорит, это не имеет смысла. Да? То же самое и сегодня. То есть, если дьяволу не удается оболгать собственное слово, да, то тогда он пытается оболгать проповедующих слово. Да, да кто это мне говорит? Да, это там, кто он такой вообще? Он там слишком молодой, он уже старый, из ума выжил, проповедник. Он не ученый, он заучился, в конце концов. Понимаете? То есть аргументов масса, да, и Христос по поводу вот таких вот критиков сказал, говорит, вот, говорит, пришел Иоанн, не ест, не пьет, аскет, ходит в лохмотьях, да, говорят, в нем бес. Вот, говорит, пришел сын человеческий, в отличие от Иоанна, ест и пьет, и ходит одетый, да? Что, какой вывод? Обжор и пьяница. И, говорит, и оправдана премудрость чадами ее. Вот такие вещи. Поэтому когда дьявол пытается, ну, оболгать, он вот таким образом действует, да, то есть и это, ну, достаточно находит много успеха среди людей, среди христиан в том числе. Но кроме этого, еще другие опасности существуют, да, там, как он говорил, там вот, как я уже говорил, суета, обольщение богатством, да, обольщение богатством, то есть вроде тоже неплохая вещь, Вроде тоже неплохо, когда у тебя в доме достаток, и когда твои дети обуты и одеты. И когда, в принципе, вот, ну, у тебя что-то на черный день скоплено, отложено. Вроде как будто бы и неплохо. Но тем не менее, когда человек этим увлекается, когда он на самом деле, ну, вкладывает в это душу и силы свою, то где, ну, где место для Бога, да? И когда это когда эта вот похлебка, скажем так, меняется на первородство, то есть когда наш с вами быт и сытость меняется на служение, меняется на Божье призвание, это плохие вещи. Почему? Потому что Бог, это тоже написано, Бог написано, это ненавидит. Бог ненавидит, когда мы меняем первородство на похлебку, образно говоря, когда мы меняем наше такое благостное существование на служение и призвание наше, то это, ну, вещь, которая ненавидит Господь. И далее там он говорит о вот этих самых, о твердынях нашего сердца, да, да, о ценностях, с которыми мы не хотим расставаться и так далее. То есть все эти моменты, они не каким-то образом, ну, не являются таким явно злыми такими вещами, которые, то есть это не осуждается в этом мире. Наоборот, в этом мире это приветствуется как ценность, в этом мире это приветствуется как на самом деле, как достоинство, да, как достоинство. То есть этим хвалятся, этим гордятся, этим, это вот, ну, на флаге сегодня в этого мира, понимаете? И это, мы говорим с вами об опасностях сейчас, и напоминаю. Мы говорим с вами об опасностях. То есть об опасностях, которые подстерегают человека, Божьего человека в том числе, и которые вот, ну, на нас воздействуют, на каждого из нас. Нету ни одного человека в этом зале, и ни я, ни вы не свободны от этого всего. Ни я, ни вы не свободны от этого всего. Если Господь дал вам свободу от каких-то, ну, грубых грехов, которые там в этом мире там осуждены тоже, как я уже сказал, да, то никто из нас, ни я, ни вы не освобождены от суеты, не освобождены от желания комфортно жить. Не освобождены. Почему? Потому что эти вещи, они, ну, как бы так вот присутствует в жизни человека. Ну, я имею в виду, говорю, не освобождены, точнее, неправильное слово употребил, а искушаемы этим. Искушаемы этим. Может, потому что мы можем быть свободны и от этого всего, и от суеты можем быть свободны, и можем быть свободны от вот этого, как бы, от абсолютного такого желания только в комфорте существовать и так далее. Но так или иначе, каждый может быть этим искушаем. Дальше вот самая такая, ну, как бы, самая тонкая грань искушения – это искушение гордостью. Он говорит, что Павел говорит о себе. Он разобрался, со своими грехами. Почему? Потому что он говорит, когда он говорит о грехах грубых, я имею в виду, то он говорит, такая вещь даже, говорит, не должна вспоминаться вами. Почему? Потому что, говорит, мы раньше так жили, теперь мы новое творение, теперь мы прошли, ну, как бы сказать, теперь мы свободны от всего этого. И мы живем теперь, ну, совсем другими ценностями, совсем другими вещами. И он говорит, даже неприлично именоваться, чтобы это все именовалось у вас. Вот. Поэтому я думаю, что с этим у него проблем не было. Да? Я думаю даже, что у него и с проблемой с суетой особенно не было. Почему? Потому что он говорит, все, что для меня было преимуществом, я ради Господа почел за мусор. За мусор, говорит. Я, говорит, жизнь свою особенно не держусь, не ценю ничего более, чем Бога и более, чем служение Ему. И на самом деле, вот, ну, даже я думаю, что от суеты вот этой вот жизненной он свободен. Говорит, умею жить и в скудости, умею, говорит, жить и в изобилии. Да? Бог научил меня всему, и тому, и другому. И у меня нету такого вот, ну, как бы сказать, у меня нету такого вот прямо желания вот, ну, прекратить мою деятельность, где-нибудь там осесть на берегу этого Адриатического или Средиземного моря. Он же там путешествовал, помните, да? Там построить себе домик небольшой, чтобы вот выходить вечером, смотреть на закат, там, это самое, радоваться, как там птички поют, там, или чайки кричат, рыбку ловить, там, это самое, или огородик посадить. Вот нет у меня такого искушения. Ну, я бы думаю, что Павел мог так сказать. То есть он по всем этим красотам средиземным ходил, и это самое, и сильно не переживал по поводу того, что все мимо него, жизнь мимо него проходит. Вот другие же устроились и живут, а я вот нет. Не было у него этого всего. Но, тем не менее, он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью моих откровений. Это вот, ну, такая, ну, как бы сказать, такая самая, такая тонкая иезуитская грань, искушение, когда человек вроде бы все, ну, как бы ради Бога и оставил, и Богу посвящен, и начинает гордиться своими достижениями в Боге. Понимаете? Начинает гордиться своими достижениями в Боге, да? Начинает гордиться своим состоянием. Ой, смотрите, я же, ну, как бы сказать, я же уже практически святой, да? Я же уже практически, ну, я посвященный Богу, я Божий служитель. Я все ради Него отдал, я все для Него, ну, как бы все для Него живу и так далее. Не то, что эти. Вот смотря на этих, вот, ну, на этих. Меня мой средний просветил вчера. Шутка есть такая про Тургенева. Говорит, отцы и эти. Так вот, эти, которые бестолковее тебя, да, которые это самое, которые суетнее тебя, которые, как это сказать, греховнее тебя, которые слабее тебя, которые необразованнее тебя и так далее, они дают очень хороший повод для чего? Для гордости. Они дают очень хороший повод для гордости. Почему? Потому что, глядя на них, да, и присутствие, ну, их присутствие, оно постоянно тебя как-то вот, ну, как это сказать, не стимулирует, а как это? Тешит тщеславие, есть такое русское понятие. Да, да, тешит твое тщеславие, да, что глядя на этих, да, которые вот, ну, хуже, сложнее, и бестолковее, и все остальное, вот это тешит наше тщеславие, да. Я думаю, что именно этим очень часто обусловлен выбор супруга, которые, ну, есть такая беда, вот, допустим, у женщин, они постоянно выходят, да, за алкоголиков. Вот первый брак развелась, вроде бы, ну, натерпелась, второй брак вышла за алкоголика. В втором браке там натерпелась, алкоголик развелась, третий раз вышла за алкоголика, да, третий раз там развелась, потому что натерпелась, и четвертый раз вышла за него. Откуда такая вот меткость? Что выбирать только таких? Потому что с другим ей скучно. Ей нечем гордиться. Если она выйдет за того, кто лучше ее, да, то тогда ей как-то станет сразу грустно. Не по себе. А так она все время герой. Так она все время лучше его. Так она все время его тянет на себе. Так она его все время спасает, перевоспитывает. И чувствует себя замечательно. Хотя, конечно, иногда и поколачивают ее. Но вот это все о гордости. Это все о гордости. Почему? Потому что гордость – это такая штука, которой, ну, способны грешить даже ангелы, если вы помните. Гордость – это такая штука, которой способны грешить даже ангелы. Вот ангелы, которые на самом деле во многих вещах совершенен. Ангел не страдает ни ленью, ни развратом, ни этим самым, там, не знаю, чем еще может только он быть там страдать, ничем практически. То есть совершенное существо. Но гордиться и превозноситься может, оказывается. Так вот, гордость – это, ну, наверное, самая страшная болезнь духовных людей. Потому что, я еще раз говорю, есть такое искушение. Постоянно присутствуют люди, с которыми ты сравниваешь и видишь свою высоту. И плюс еще эти люди слабые, они тебя тоже очень хвалят. Да? Как вот легко поднимают на знамя проповедника, как легко поднимают на знамя там служителя какого-то, и сразу там, о, великий к нам. Вы заметили, как представляют многих проповедников на конференциях? Да? К нам приехал, аллилуйя, там, слава Богу, вот великий Божий человек, там, служитель, который вот, и который так, я не знаю, этот человек сидит, этот самый, наверное, я не знаю, соглашается или как это сказать, или ему нужно выходить и говорить, ребята, это все не про меня, или вы все врете, ему тоже как-то неудобно. Я помню, попал на конференцию Йонги Чо, там такое звучало имя Йонги Чо, как раз он на пике был своей популярности, там у него мега-церковь, там такое собрание, все большое, там его там много книжек тиражировалось и так далее. И вот он тоже на пике популярности в Финляндию поехал, мы тоже собрались, там купили билеты, поехали в эту Финляндию, Йонги Чо приехал, да. И, значит, я смотрю, вот тут там хор вышел на сцену, как у нас тоже, ну, правда, раз в 30 больше. Поет красивые песни, там они все красивые такие, в этих национальных этих одеждах корейских, таких ярких, пестрых. У них такой, как это сказать, ну, видели, может быть, да, такие атласные или шелковые такие как длинные такие платьишки в пол. Поют эту песню там и так далее. Потом смотрю, вроде уже должно к проповеди дело идет. И, значит, они как-то так вот, они как-то так сошли со сцены, но стали таким вот двойным рядом. Вот как коридорчиком. Как коридорчиком таким стали. И смотрю, идет такой, бежит маленький такой человечек, Йонги Чо, значит. Ну, я его со спины только вижу. Это самое идет. И весь этот хор, вот как он идет, они... Они, значит, ему кланяются. Но это в восточной культуре, как потом мне объяснили. Но я... Да, они, наверное, всем кланяются, приветствуются. Но выглядело это, знаете, для нас, которые здороваются совсем по-другому. Мы же не кланяемся друг к другу, когда встречаемся. Мы там за руку или так далее. Да? И вот этот хор стоит, и вот он идет, значит, и сразу, ну, вот такая... А тут такая волна поклонов идет. Там с двух сторон причем. Там трым-трым-трым. Я говорю, о, Господи. Сохрани. И это искушение, подчеркиваю, реально. Реально. То есть, если что-то Бог тебе дает, да, если какой-то успех в твоей жизни получается, если чем-то Господь тебя благословляет, я видел множество падений служителей хороших, божьих, посвященных, искренних, которые падали именно по причине гордости. Не по причине там пьянства, или не по причине там блуда, или не по причине... Такие тоже были, но этих мало. Самое большое количество служителей падало именно по причине гордости. Когда тебя начинают нахваливать со всех сторон, когда тебя начинают прославлять со всех сторон, когда тебя начинают, как это сказать, превозносить до небес, да, и там чуть не молиться там на этого человека. И при этом при всем, и ты еще смотришь, что это имеет основание. Почему? Потому что твое посвящение, твоя любовь к Богу, твое там, я не знаю, там, твое служение, твои познания, они многократно превосходят окружающих людей. И человечек начинает понемножку расти в своих глазах. А гордость на самом деле это всегда предшествует падению. Гордость, она всегда предшествует падению. И, к сожалению, такие вот люди, ну почему оно предшествует падению? Потому что Бог гордым противится. Потому что Бог начинает гордым противиться. И Бог тогда просто перестает действовать, Бог тогда просто-напросто отпускает руку, защищающую этого человека. Бог тогда, на самом деле, что называется, лишает, что называется, разума такого человечка. И мы видим примеры. Да? Самый яркий пример, наверное, в истории человечества этого был такой товарищ Навуходоносор, назывался. Помните, да? И там описывается событие в Библии, когда он вышел на балкончик своего Вавилонского дворца, посмотрел на город, который он отгрохал, и сказал в своем сердце: Ого! Вот это красота! И все это я, и все это моя рука, и все это я отгрохал, и все это вот моя мудрость, и мое величие, и все это вот мое. И после этого написано, Бог отнял разум, и он там бегал, траву ел несколько лет. 7 лет, вот вы хорошо помните, молодцы. То есть тяжкий недуг его поразил. Возвращаясь к апостолу Павлу, мы видим, что даже для него, и тем более для него, да, исходя из наших вот размышлений, и тем более для него нужна была Божья поддержка вот в виде таких вот, в виде таких вот неприятностей, как этот ангел сатаны. Там многие рассуждают, что это за ангел сатаны, что это за печаль и скорбь была у Павла, чем он его мучил, там многие разных версий существуют. А как, для меня лично какая разница? Какая разница, от чего ты мучаешься? Вот какая разница, да? И вот, когда кто-то приходит ко мне и начинает рассказывать подробно о своей болезни, да, лично мне не интересно вот твой диагноз, потому что я не доктор. Я вижу, что ты страдаешь, я буду за тебя молиться. Если человек страдает, его жалко, да, и хочется ему помочь. А от чего он страдает, какая разница? Что именно там та косточка болит, которая вот не та, а вот именно эта, понимаете? И то, что вот там вот где-то какая-то проблема, там, что камень там в левой в почке, а не в правой, чтобы не перепутать. Это самое. Там какая разница, если тебе плохо, если ты страдаешь, если тебе больно, если ты нуждаешься в помощи, нуждаешься в молитве, мы будем за тебя молиться. Господь же знает, что у тебя болит. Господь знает, что у тебя там за проблема, как это решить проблему и так далее. Не надо на себя брать ответственность, как там учили, что вот нужно именно правильно помолиться. Если ты неправильно помолишься, вот не дай Бог, у тебя там почки болят, а у тебя там оказывается не почечная недостаточность, не почечная болезнь, а у тебя там какое-нибудь там защемление в позвоночнике, и вот сколько за почки не молись, ты не исцелишься, а вот если помолишься за позвоночник, тогда исцелишься. Я бы слышал такие вещи. Ерунда это все. Какая разница Богу, от чего тебе исцелять? Если тебе плохо, Господь тебе может помочь. Если ты нуждаешься в исцелении, помощи, поддержке, Господь может тебя исцелить, зная, что у тебя на самом деле. А вот если точно диагноз не поставят, то и уже молиться бесполезно. Нет, неправда. Господь знает. Поэтому когда мы видим, да, когда мы понимаем, что и апостол Павел нуждается в этой поддержке Божьей, нуждается в этом, в этой в смирении этом, да, поэтому на самом деле какая разница, что там у него было за проблема? Это не так важно. Важно то, что Господь ее создал. И важно то, что Господь это не убирал, а важно то, что Господь это оставил и утешил его тем, что, говорит, довольна для тебя моей благодати. Потому что, говорит, моя сила через тебя будет совершаться в немощи. Потому что, говорит, Павел говорит, я теперь понял, и потому я теперь благодушествую. Когда, говорит, я немощен, я силен. Почему? Потому что это помогает мне прибегать к Богу, это помогает мне не гордиться, не превозноситься, это помогает мне помнить о том, что я всего лишь человек, это помогает мне видеть, что я в этой истории не главный, это помогает мне понимать, что действую не я, а действует Бог во мне, это помогает мне это твердо понимать. Почему? Потому что вот я вижу, что мои способности доселе, дальше они не распространяются, а все, что сверх того, это сделал Господь, это Его сила, это Его слава, это Его любовь. И эти откровения, они на самом деле помогают, 10 стих, помогают по-другому относиться к трудностям. Он говорит, поэтому я благодушествую. Такое хорошее русское слово. благодушествую. То есть, ну вот, из двух слов состоит, да? Благо для души. Да? То есть, добро для души. То есть, это хорошая вещь для души. Вот, ну, говорится, душа как сыр в масле. Хорошее состояние для души. Я не думаю, что это может быть сильно радостное ощущение при этом, при всем. Может быть, иногда и скорбно, может быть, еще как-то иногда и тесно. Может быть, когда-то потому что, ну, если тебе там, не знаю, там болит, там гонят, и все это неприятно достаточно. Но он говорит, но моя душа, ну, как моя душа благодарит за это, за все, да? Я благодушествую. То есть я, есть какой-то современный перевод, как там переведено? А? Доволен, да. Я доволен. А человек может быть доволен даже не совсем в этих самых комфортных условиях. Я доволен в немощи, говорит, в обидах, в нуждах, в гонениях, в потеснении за Христа, ибо, говорит, когда я немощен, тогда я силен. Вот такая у нас сегодня мысль, о которой рассуждая, мы вспоминаем и на самом деле понимаем, почему многие вещи в нашей жизни присутствуют, те или иные вещи, которые нам мешают. Нам много чего мешает. Нам мешают немощи нашего тела, да? Нам мешают... И смотрите, как интересно Бог придумал. Ну, и этот закон виден во всем в мироздании, который Бог, вот, ну, который сегодня Бог, Господь устроил. Да? Смотрите, Петр как-то вот здесь свидетельствовал с этой кафедры, говорит, когда, говорит, вот научился что-то делать, уже и помирать пора. Да, интересно же так вот. Казалось бы, вот, ну, человек на пике своего, ну, как бы на пике своего мастерства, на пике своего профессионализма, на пике своего, по сути, опыта жизненного, да, вдруг случается с ним немощь. Он стареет. Да, он стареет, и он не может вот это все развивать до бесконечности, как до потопа. А до потопа мы читаем, что как люди жили. По 900 лет, да, по 800 лет и так далее. И что они там делали? Один человек город построил, не сарай на огороде, не дом за городом, да, а что? Целый город отгрохал. Представляете? Да, за 900 лет было время. Построил, как хотел, город для себя, лично для семьи свой город построил. Да? Это не дачу, а город построил себе. Да? Другой человек там это самое, освоил все музыкальные... Мало того, что освоил, придумал музыкальные инструменты и освоил еще игру на них. Да? Третий человек в мастерстве своем вырос... до того, что ну, как бы сказать, научился ковать железо уже, да? Да, за вот это короткое время. Там эти археологи считают, что там железо это высшие технологии. И они рассказывают, что был вот каменный век. Сначала люди додумались только каменюку обтесывать. Потом был, значит, этот самый там, медный век, да, что вот... Да, потом, значит, они научились, значит, медь это вот доставать, выплавлять, потом бронзу научились там медь смешивать, потом был там только железный, в конце концов, уже только потом, только тогда. А написано, что один человек за свою жизнь освоил все ремесла. Научился там и ковать, и выливать, и химию, и металлургию развил. Одно семейство, да, то есть всего лишь навсего жили за это время. То есть возможности безграничные, казалось бы, для нас. А Господь так сделал, что вот на пике твоего вот этого, ну, профессионализма у тебя все, силы кончились, да? Ножки не ходят, ручки не держат, глазки не видят. Да, ушки плохо слышат. И ты уже не можешь хвастаться и превозноситься, и гордиться. И ты уже сидишь и только там советы даешь, а твои советы еще слушать не хотят. Что ты тут скажешь, старый-то? Сами все можем. И смиряешься человечек, да, и на самом деле, ну, как бы, гордится, понимает, что нечем и так далее. Так вот, Господь так задумал, да, Господь так задумал, чтобы на самом деле помочь человеку не гордиться, не превозноситься. И в этом его помощь, в этом его милость над нами. Потому что если нас на самом деле не сдерживать, да, если нам на самом деле дать вот, ну, абсолютно такие условия беспроблемные, без вот этих вот ограничивающих каких-то средств, то нас несет, к сожалению. И от этого не застрахован никто, даже ангел, даже апостол, даже еще, ну, любой человек, да, живущий на этой земле. От этого никто не застрахован. И Господь по милости своей посылает нам такие испытания. Господь дает нам это жало в плоть. Господь дает нам вот эти вот ограничивающие, сдерживающие какие-то вот моменты для того, чтобы не гордились, для того, чтобы искали Господа, для того, чтобы помнили о том, что ты человек. И это дает возможность Богу в нашей жизни прославляться. То есть, потому что Господь может нас использовать по мере своих сил и по мере нашего послушания. Вчера мы похоронили нашу сестру, дорогую Иру Зикевич, кто помнит, да, такую. И вот, вспоминая о ее жизни, да, вспоминая о том, как, потому что я знаком с ней достаточно давно, больше 20 лет. Я еще помню ее, ну, когда она не болела. И вот ее жизнь разделилась вот на до и после этой болезни. Она прожила там около 30 лет, ну, чуть больше 30 лет здоровой и 21 год болеющей. И зная, я знал и ту Ирину. Ирину до болезни, там на поминках говорил ее, как это называется, муж дочери, зять ее говорил, говорит, я очень жалею, что я Ирину не застал вот здоровой. Я застал ее и здоровой, и больной. И я скажу, это два разных человека. Это два разных человека. Ирина здоровая и Ирина больная. Ирина здоровая, это, ну, в отношении духовной, ну, да, красивая, шустрая, деловая женщина, но в отношении духовной части это, как это говорится, не то, не сё. То есть там и то приходит, то уходит, то там чем-то искушается, то обижается, то там с каким-то грехом не может расстаться и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, вот, ну, такая вот, знаете, вот, не то, не сё. Таких вот, ну, есть такие христиане, которые вот ни туда, ни сюда вот так болтаются, то появится, то исчезнет. И ни про служение, ни про это, никаких не идет. И после, на самом деле, несмотря на вот эту немощь, несмотря на вот это все такое вот страдание и боль, это совсем другой человек, который твердо идет за Христом, любит Бога больше всего на свете, и как сказать, и Бог прославляется в этой немощи, что самое удивительное. Казалось бы, что вот человеку полупарализованному можно сделать, да? А тем не менее. Сына вырастила, да, для нас, для христиан, была примером и поддержкой, потому что там тоже вот рядом на поминках Марина, по-моему, сидела со мной, да, и она рассказывала, говорит, мы, говорит, с Таней, там после нее, говорит, идем, как вы там говорили, да, к вечности прикоснулись, понимаете, то есть мы идем после вот посещения, вроде пошли больного навестить, а этот больной больше их вдохновил, чем они его. Пошли больного утешать, а сами идут утешенные и довольные. И я также от нее уходил, понимаете, я также от нее уходил. Я к ней шел не как больной, я к ней шел как сестре, с которой, ну, которая даже подержать может. Ну, не то, что она там решала мои проблемы, а то я видел, как она держится и как она стоит в Господе, как она прославляет Бога, несмотря на эти ситуации. И я уходил укрепленный в вере. Я уходил вдохновленный этим примером. Понимаете? И я ей говорил, говорю, она спрашивает, за что меня Бог держит? Я говорю, так ты же служишь. Он говорит, ну как я служу? Я вот лежу, рукой ни ногой пошевелить не могу. Это самое, там даже муху прогнать с носа не могу. Она вот там бегает. И ничего сделать с ней не могу. А я говорю, ты служишь. Она говорит, как? Я говорю, ты служишь для тех, кто рядом с тобой. Твой пример, он вдохновляет. Твое, ну, как бы сказать, твоя вера, она на самом деле вот зажигает. И твоя любовь к Богу, она ну, тоже греет людей. Понимаете? И это все совершалось, ну, в величайшей немощи. И это все совершалось в величайшей немощи. Ни слова ропота, ни каких-то там вот этих вот претензий к Богу, ни жалоб, ни, ну, потому что есть токсичные больные, вот, возле которых находиться очень тяжело. Вот они, потому что они вот какой-то не наполнены какой-то такой вот горечью с этим самым жалобами этими вот, ну не знаю, наверное, понимаете, о чем я говорю. Да, что рядом с ним, ну, невозможно. Ты хочешь быть рядом с ним, но не можешь. Потому что ты не выдерживаешь там больше там, получаса. Вот того, то, что тебя грузят без конца, все плохо, там вот это вот там. И в итоге вот, ну, просто вот рад, что выскочил от этого больного. И не помог, и сам еще еле живой оттуда выполз. А к ней вот как за глотком воздуха можно было ходить. Поэтому вот, ну, я к чему, что на самом деле это истина. Вот то, что здесь мы читаем, сила Божья, она часто совершается в немощи. И это бывает, несмотря на наши какие-то вот физические там состояния и так далее. Все это зависит от Бога и от Его присутствия, и от нашей реакции на Него. Если мы на самом деле смиренны перед Ним, если на самом деле любим Его, то это приносит благословение окружающим. Даже когда мы обложены немощью вот по самое некуда. Когда рукой и ногой пошевелить не можем. И наоборот, если мы отходим от Господа, какие бы мы шустрые не были, какие бы мы сильные не были, великие там, духовные и так далее, да, то наоборот, от нас люди будут уставать и плакать. Потому что Бог, Он живет со смиренными сердцем и с сокрушенными духом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что и в немощах наших, Господи, Ты можешь прославиться, Боже. И за трудности, Господи, и за печали, Господи, и за сложные ситуации мы благодарны Тебе. Потому что очень часто это дает нам возможность смириться перед Тобой, смириться перед ближними, Господь, не превозноситься перед ними, не гордиться, Господи. И людей избавляет от искушения хвалить нас и превозносить нас, Господи. Благослови, пожалуйста, Господи, на самом деле, чтобы вот нам быть сохраненными Тобою до самого конца. Господи, чтобы мы могли предстать перед Тобою без порока и в радости, как Ты обещал. Чтобы наша жизнь, она была бы, ну, Тобою сохранена, Господи, и наши души, они были бы пригодны для Царства Твоего. Мы благодарны Тебе за ту любовь, которую мы в этом также видим, Господи. Когда и наша жизнь, Господь, не всегда идет так, как мы планировали. И когда, Господи, и наша вот, сила иногда покидает нас, и когда мы на самом деле чувствуем и уязвимость, и беспомощность, это все Твои драгоценные уроки, которые помогают нам смиряться перед Тобою, Господи, не гордясь, но помня, что мы всего лишь люди, что мы творение, Ты Творец, что мы Твои, Господь, ученики, Ты Учитель, Господи, что мы всего лишь тот человек, который создан по твоему образу и подобию, а ты Бог. Ты Бог. Ты все во всем, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что эти моменты, Господь, нашей жизни тяжелые, Господь, они не длятся вечно, но Господи, Ты регулируешь, Господь, эту меру искушения, как Иаков пишет, не давая сверх сил нам. Не давая нам сверх сил. Мы на самом деле понимаем, Господи, и знаем, что никому не дано эти искушения сверх сил. Потому не дай нам роптать, не дай нам, Господи, обижаться на Тебя, не дай нам, Господи, обвинять Тебя в наших бедах. Не дай, Господи, нам этого всего. Господи, сохрани нас от этих искушений. И мы благодарны Тебе за то, что мы можем, Господи, это все осознавать и видеть. И, как Павел пишет, быть довольными, благодушествовать во всем этом, понимая, что это для нас полезно, для нашей души. Слава Тебе, Боже, за Твою милость, за Твою заботу, за Твою любовь, Господь, которые в этом также явлены. И мы, Господи, надеемся, Боже, что и дальше, Господь, Ты будешь вести нас, Господи, вразумляя, наставляя, Господь, укрепляя, Господь, нас на Твоем пути, чтобы вести в Твой небесный дом. И стоя, Господь, перед Тобою, Господь, как Ты обещал, Господь, без порока и в радости, мы будем, Господь, слагать свои венцы у ног Твоих и воздавать Тебе славу и хвалу, потому что Ты достоин, Господи, потому что только Тобою, Господи, и от Тебя это все. И во имя Твое, Господь. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.